когда я подъехал к ваш лагерь, ознакомился с программой, я очень посожалел о том, что не смог поучаствовать в день, когда вы говорили о духовном росте. И мне очень хотелось бы какую-то свою маленькую лепту внести в эту тему. Я бы сегодня хотел говорить о препятствиях в духовном росте. Эта тема для меня, она чрезвычайно важна. Скажу почему. Два человека приняли у нас крещение в церкви. За этих двух людей я вам расскажу. Начинается богослужение, заходит юноша на собрание, и ко мне подходит сын с вот такими большими перепуганными глазами и говорит: «Папа, ты знаешь, кто к нам на собрание пришел?» Подошел ко мне и говорит: «Это наркоторговец. Это с нашей школы парень, который торгует наркотиками. Он пол школы подсадил на наркотики. Это ужасный человек. Он пришел сюда, чтобы расширить рынок сбыта. Он будет искать, кого подсадить на наркотик, и чтобы дальше толкать свою продукцию». Ну, меня ёкнуло в сердце. Я посмотрел на этого парня. Когда собрание заканчивалось, этот юноша вышел вперед, стал на колени. Он так рыдал, он головой бился о пол, он говорил: «Господи, прости меня, я такой негодный человек, я так много зла сделал, я столько судеб искалечил, если есть мне прощение, прости меня». Потом он каждое собрание по два раза молился. Мы смотрели на него и удивлялись. Это было в феврале. Через 4 месяца мы крестили наркоторговца. Если бы меня кто-то спросил, можно ли крестить наркомана или наркоторговца через полгода после покаяния, я бы сказал: нет, дайте хотя бы годик. Друзья, это такой был переворот, что вся церковь сказала: нет смысла его оставлять на следующий год. Можно крестить. Еще один юноша принял крещение, который 4 года ждал крещения. У него никогда не было девушки. Он не осквернил себя объятиями, поцелуями. К нему не было никаких замечаний. Он никогда не курил, не пил. Никогда. И в 20 лет мы сидим на братском совете. В его 20 лет мы думаем: 4-й год юноша не может принять крещение. Что нам делать? И в мир не уходит, и признаков жизни нет. Мама говорит: но он же не курит и не пьет. Вы можете ему преподать крещение? А я маме говорю: а труп тоже не курит и не пьет. Он мертвый. Он мертвый. Посмотрите, в нем никаких признаков жизни. И вот смотришь на одного человека, который так бурно начал расти, и смотришь на другого человека, который вырос в христианской среде. Папа, мама верующие, за ручку водили на собрание, и вроде замечаний нет к нему, а он на месте стоит. В чем причина? Слово Божье слышат все одинаково, реагируют каждый по-своему, и почему-то рост духовный, он совершенно-совершенно разный. Я хочу прочитать одну короткую историю. Это записано в книге «Деяния святых апостолов», 19 глава. 18, 19, 20 стихи. Деяния апостолов с 18 стиха. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством, довольно многие, собравшие книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такую силой возрастало и возмогало слово Господне». Я свою проповедь или беседу назвал «Препятствия в духовном росте». Эта тема будет, на первый взгляд, казаться немолодежной. Но мы с вами придем к очень молодежным вопросам. Давайте мы начнем изучение вот этого текста с конца или рассуждения. Написано: «С такой силой возрастало и возмогало Слово Господне». Где растет Слово Господне? В молитвенном доме, в городе. Это написано было в Ефесе. Где растет Слово Божие? Оно растет в сердце человека. Так вот, написано: вот с такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. Библия говорит о том, что семя, которое сеется, оно качественное. Но проблема в почве. И если почва подготовлена, то семя хорошо растет. Давайте мы сейчас как раз и порассуждаем с вами о вот этих причинах, о этих проблемах, которые мешают росту Слова Божьего в нашем сердце. Написано, что ефесяне собрали книги, занимавшиеся чародейством, и сожгли их. И оказалось их на 50 тысяч драхм. Маленькая математика. Я попытался узнать ценность драхмы греческой, но сегодня это узнать невозможно, потому что на протяжении 2000 лет, вот когда писалось это слово, драхма уже 3 раза, она обесценивалась, она подвергалась девальвации, кроме того, инфляция, скачки. И посчитать сегодня точно невозможно. Знаете, какую я вам предложу систему измерения драхмы? Древний словарь говорит о том, что драхма – это была цена квалифицированного строителя в день. Скажите, пожалуйста, сколько в России денег получает мастер-строитель в день? Ну, не такой средненький, а хороший строитель в день. 5, 6, 7. Давайте мы будем считать в долларах, так будет легче. Ну, где-то 100 долларов, потому что сейчас мы начнем говорить за ваши миллионы, миллиарды, я запутаюсь, я в этих нулях ваших не разбираюсь. Может, вы мне поможете. В долларах чуть-чуть полегче. Если в среднем 5-7 тысяч, ну, это где-то получается около 100 долларов в день, да? Ну, примерно, квалифицированный строитель. Если сожгли цены на 50 тысяч драхм, о какой сумме идет речь? Правильно, это примерно речь идет о 500 000 долларов. Сколько это на русские деньги? Здесь гораздо проще. 500 000 долларов. 500 тысяч долларов. Сколько это получается? Если умножить на 70, это получается 3,5 миллиона на ваши деньги. 35 миллионов долларов, рублей. Теперь представьте себе, сколько за 35 миллионов рублей можно построить молитвенных домов? Но у вас и замашки.
Ну, большой.
Ну, 3-4 средненьких молитвенных домов можно построить, да? Это если нанимать рабочую силу. Вы представляете, чего лишились ефесяне? Если бы они эти книжки просто продали. 50 тысяч умножить на 100, это 5 миллионов. Ну, правильно. Так это еще получается 350 миллионов. Смотрите, как у нас нули растут. Так вот. Это страшные деньги. Это реально огромные деньги. И почему-то ефесяне решили, что самое правильное будет дело сделать с этими книгами, это их собрать в кучу и сжечь. Я назвал первый пункт моей беседы. Ефесяне победили страх ущерба. Ведь купить эти книги, это было дело жизни. Согласны? Собрать эти книги, это не то, что поработал месяц и купил книги. На это потратили люди годы или десятилетия, чтобы приобрести эти книги или написать. Это были очень ценные вещи. И когда они стали христианами, они поняли, что вот эти вещи являются препятствием в их духовном росте. И вот когда они уничтожили это препятствие, вот тогда написано, бурно стало расти Слово Божие. В 2000 году мы поставили палатку евангелизационную 35 километров от Кишинева. Поселок называется Старые Дубосары. Поселок очень большой, около 10 тысяч населения, село. Но село находится в дельте реки, там Днестр проходит, и вокруг этого села еще есть 3 села. И в Старые Дубосары приезжали постоянно на рынок по воскресеньям, много людей, вот эти 3 села съезжались, то есть это было очень такое вот многолюдное село. А церкви христианской не было. И мы поставили палатку, безрезультатно стояла палатка 2 недели. Ни один человек не покаялся. Но мы в таком унынии сняли палатку, а Богу помолились так, сказали: Господи, но мы не верим, чтобы в таком большом селе, где 10 тысяч населения, чтобы не нашлось ни одного верующего. Господи, отдай нам это село. И мы решили каждое воскресенье, вот когда съезжается базар, мы с утра рано присылаем машину, полный экипаж, 5 человек, столик, библиотечка, и мы помолились: Господи, год вот эта библиотека будет каждое воскресенье выезжать. Посмотрим до следующей весны, до следующего лета, что получится с этого. А потом уже будем делать выводы. Но год мы будем каждое воскресенье выезжать с палаткой, общаться с людьми, подготавливать почву. Наступила весна, то есть без малого год. Подходит молодой человек на костылях. Его зовут Валентин. Нога в гипсе. Посмотрел на книжки. Можно почитать? Да, можно. Взял, говорит, запишите. Отказался от знакомства, записал свои инициалы. То есть не захотел близко пообщаться и на костылях пошел себе. Молодой. Ему было около 30 лет. Через недельку приходит, говорит, а можно поменять книжку? Можно. Через недельку приходит, а можно еще поменять книжку? Можно. И через месяц он рассказывает нам историю. Говорит, я взял книжку «Приди домой» и прочитал на последней странице молитву. Молитву покаяния. Я не мог встать на колени, у меня нога была поломана. А это администратор этого большого рынка. Как раз он поломал ногу, он не мог передвигаться. Это человек богатый в селе. У него хороший дом, у него семья устроенная. Кроме того, ну, достаточно у него широко развит бизнес, у него две машины. Молодой парень, и в 2000 году он уже так уже неплохо в этом селе стоял. Я его спросил, Валентин, ты видел, в прошлом году стояла палатка? Говорит, видел. Но я занят был. Я мотался туда-сюда мимо палатки, мне некогда было заходить в палатку. А сейчас вот ногу поломал, времени много свободного там на костылях, дотопал до рынка, посмотрел, что распоряжение дал им и назад вернулся рабочим. И вот, говорит, как-то внутри мне стало неспокойно. Понимаю, что что-то надо делать. У каждого молдавана, ну, есть у молдавана такое выражение, что от воды кишки ржавеют. И поэтому молдаван на ночь обязательно стопочку вина возьмет. Но это правило приличного тона. Это такая культура молдавская. Не напиваются, водку, как правило, не пьют молдаване. Но у бедного молдавана осенью 200 литров вина, у богатого 1,5 тонны, 2 тонны вина. Это у каждого в селе. У каждого виноградник растет. Но он, зажиточный молдаван, имел 1,5–2 тонны. И вот он знал, что вино приносит немало горя людям. Причем весной вино в 3 раза дороже, чем осенью. Осенью имеют все, даже самые бедные. Но до весны уже бедные выпивают свое вино. И уже мучаются, ждут осени, пока будет свежий виноград, чтобы опять выдавить вино. И чтобы опять выпивать каждый день по стаканчику, чтобы протянуть как можно дольше удовольствие, пока опять будет свежий виноград. Так вот, Валентин рассказывает такую историю. Говорит, я понял, что вино мне сильно мешает. Я вспоминал, сколько раз я приходил выпивший домой. Ну, бывает, там по стаканчику возьмет с друзьями, а потом и по второму, а потом и по третьему. И все, и домой зашел уже пьяный. С женой поссорился, где-то руку поднял на нее, где-то как-то. Ну, вот так вот в жизни было. И говорит, я понял, что причина этому вино. И стал думать, что с этим вином делать. Ну, первая мысль – продать. Очень дорого. Это можно хорошо заработать. А вторая мысль – а кому ты продашь? Ведь ты же беду принесешь в семью. И он принимает решение. Позвал соседей, его очень уважали. Позвал соседей и говорит, ребята, помогите мне, пожалуйста. Бочки 200-литровые, деревянные. В каждой бочке забит чоп. И из погреба бросили несколько досок. И соседи ему помогли выкатить бочки все на улицу. Поскольку он с гипсом, он не мог ничего делать. Он подождал, пока все выкатили, 5 бочек у него осталось. И когда соседи все разошлись, он их любезно поблагодарил. Он наклонился и неуклюже с одной бочки вытащил чоп, со второй бочки, с третьей, с четвертой, с пятой. И потекла река. По улице. Соседи нюхают запах вина. Глядь через забор. Течет вино. Ну, первая мысль. Жалко Валентина. Наверное, неопытный хозяин. Скисло вино. Ну, есть такое явление, когда скисает вино. Его нужно уметь хранить. Ну, первая мысль такая. А потом запах стал распространяться, но знают молдаване хорошо запах кислого вина. И знают запах хорошего вина. Вроде не кислое вино. Кислое вообще другой запах имеет. Кричат: «Валентин, что случилось?» «Все нормально», говорит, «все нормально». Он стоит, ждет, пока вино течет. Ну, отверстие небольшое, обыкновенное, как в бочке. Вот, и оно не быстро течет, нужно 5-7 минут, чтобы вытекло с бочки все вино. Выбегают, говорят: «Что, скисло вино?» «Да нет, не скисло». «А что?» «Да все нормально». «Ну скажи, что?» Видит, с конца улицы с ведрами бегут. Говорит: «Нет, не разрешаю». «Почему?» Он говорит: «Я стал христианином и понимаю, что это нужно уничтожить. Это вино принесло мне много зла в доме, и я знаю точно, что оно принесет и кому-то зло. Поэтому его продавать нельзя, его надо уничтожить». Говорят: «Валентин, ты с ума сошел. Такое ценное. Ты вот так вот безжалостно уничтожаешь. Такое ценное вино весной, которое в 3 раза дороже, чем осенью». И когда он запретил соседям подставлять ведра, они все равно, соседи, сориентировались. Чуть-чуть подальше отошли. В лунке собирается, в луже вино. Они стали черпать. Дома процедят. Чем никакое, лучше такое. Он там уже не стал препятствовать. Когда вино все вытекло, он бочки разбил. Забегая наперед, скажу: через 5 лет Валентина рукоположили на диакона. Еще через 5 лет Валентина рукоположили на пресвитера. Сейчас это пресвитер большой церкви. В этом селе сейчас молитвенный дом, ну, чуть-чуть меньше, чем ваш ангар. И смотришь на его жизнь и думаешь: это близкий мой друг, с которым я виделся всего неделю назад. Смотришь на него и думаешь: как в жизни происходит вот так, что семя Слова Божьего так бурно растет в его сердце. И сам себе отвечаю: победил страх ущерба. Он не побоялся ущерба. Посмотрите, Ефесская церковь, в какую прекрасную выросла церковь, богоугодную, такую привлекательную, такую красивую. Почему? Ефесяне победили страх ущерба. Я расскажу еще несколько коротких примеров, как люди не развиваются, потому что не могут победить страх ущерба. Эту историю рассказал Михаил Иванович Хорев. Это было при его жизни. Он посетил Санкт-Петербург. Как раз в этот момент были похороны одной старушки. Бабушка, член церкви, перешла в вечность. И у гроба старицы стоял генерал в мундире. Это ее сын. Ну, Михаил Иванович человек очень вежливый, тактичный, дипломатичный, все поближе к генералу. Говорит: нужно же воспользоваться возможностью, как-то заговорить, засвидетельствовать. Все-таки бабушка уже, то есть мать его умерла, уже говорить некому. И вот похороны закончились, очень хорошо прошли похороны. Сыну очень понравилось, такое почтенное участие в похоронах церкви, отношение к его матери. И Михаил Иванович в конце ему говорит: уважаемый, у меня есть к вам одно короткое слово. Я знаю, что ваша мама очень бы хотела, чтобы вы имели личную Библию. И я вам хочу подарить Библию, чтобы вы имели в личном пользовании. Поверьте, что это совпадает с желанием вашей матери. Хотя ее нет, но она это очень-очень хотела. Он так посмотрел на Михаила Ивановича, улыбнулся, говорит: извините, у меня Библия есть. Хотите, я вам расскажу историю моей Библии? Михаил Иванович говорит: конечно, конечно, расскажите. Говорит: я с детства ходил на собрания. Меня мама водила в церковь. Но когда я уже подрос, я мечтал стать военным, мечтал стать генералом. А это еще было время до 61-го года, до пробуждения братства. Это было еще время, когда не была четко, ясно выражена позиция церкви, в отношении к миру, к властям, к службе в армии, ну, к этим вот всем трудным вопросам. Тогда все это так смешано все было. И мама ему сказала так: «Сынок, ты должен определиться, что ты в жизни хочешь». Он стал собирать вещмешок, чтобы ехать поступать в военное училище. И когда туда вложил свои вещи, ручки, тетради, все туалетные принадлежности, он положил туда Библию. Он говорит: «Мама, когда увидела, сказала: сынок, Библия тебе не позволит стать генералом. Выбили. Или же ты берешь с собой Библию, но ты генералом не будешь, или ты Библию оставишь дома, и ты станешь генералом». И он решил, что лучше Библию оставить. Действительно, он стал генералом. И вот, рассказав эту историю, говорит: «У меня есть Библия, которую я читал с раннего детства». Когда я слушал эту историю, когда рассказывал Михаил Иванович, я задал себе вопрос: в чем главная проблема этого генерала? Он не смог победить страх ущерба. То есть он понял, что он в жизни чего-то не добьется. Ему Библия помешает. У нас есть один человек в нашем объединении. Он сейчас живет не в Кишиневе, хотя у него была квартира в Кишиневе, и он продал квартиру, когда покаялся, двухкомнатную, и купил в селе, из его дома был достроен молитвенный дом. Этот человек в прошлом преступник, причем такой преступник, я бы сказал, чрезвычайно коварный. Вместе с женой со своей он творил великие чудеса. Эти преступления все раскрыты, о которых я говорю. Ну, например, ожидают они первого ребенка, жена на последних месяцах беременности. Ну, видно очень со стороны, да, хорошо. И вот они идут под ручку, они совершенно неверующие люди. Все это было запланировано. Выходит инкассатор, несет сумочку, такую, мешочек с деньгами брезентовый. А он же держит жену беременную под руку. Никому и в голову не придет, что какие-то коварные планы куются. А у него в руке стакан с кислотой. И, проходя мимо, он в лицо выплескивает инкассатору стакан с кислотой. Конечно же, инкассатор бросает мешок. Он хватает мешок этот. Его ждет машина. Его, конечно, поймали. Он не убежал. Его долго били в следственном изоляторе. Я вам рассказал только одно его преступление. Он покаялся. Причем очень искренне покаялся. Я расскажу вам о деятельности этого миссионера. И он переехал в соседнее село, продал квартиру и говорит: я хочу хоть чем-то Богу послужить. А квартиру продал так, что он в двух селах купил дома. И говорит: в этом селе я буду жить и буду здесь совершать служение. А вот в этом селе была палатка, но денег у церкви нету, чтобы купить молитвенный дом. Я покупаю село, покупаю дом в селе, ищите человека и переселяйте туда. Знаете, такое необычное обращение. Расскажу вам, какой деятельностью занимается этот человек. Его зовут Павел. Живет он недалеко, всего 30 км от Кишинева, совсем недалеко. Так вот, когда он слышит, что кто-то из неверующих покаялся, из людей из мира, он старается, не откладывая, посетить таких людей на дому. У нас покаялись 2 недели назад семья. Вообще, когда неверующие каются, это очень забавно смотреть. Сейчас ходит эта сестричка, мы ее уже сестрой называем. У нее такая короткая причесочка, серьги и косынка. Вот такая гармония интересная. Я в церкви сказал: братья и сестры, не переодевайте членов церкви, этих новообращенных. Членам церкви можете делать замечания, но к новообращенным, пожалуйста, не предъявляйте никаких требований. Это моя работа. Всему свое время. Наступит час, когда они от всего освободятся, избавятся. Так вот, сейчас нашу церковь посещает сестричка, которая ходит с серьгами, в косынках. Это всего 2 недели, как они покаялись. Я думаю, что через 2 недели я приеду домой, уже думаю, что уже будет что-то по-другому. Но если не через 2 недели, может, через месяц. То есть это процесс такой мягкий, мы стараемся в этих вопросах не ломать человека. Так вот, Павел в этих вопросах был достаточно категоричный. Он приходит домой к новообращенным и говорит: я вам что-то привез. мужу говорит, выходи со мной. И выходит мужчина, открывает Павел багажник, говорит, разгружай. Мешок сахара, мешок муки. Продукты сгрузил, покупает за свои деньги. Говорит, знаешь, зачем я приехал? Я приехал, чтобы похоронить ваш телевизор. Хозяин говорит, это что такое? Ну, тебе маленькую компенсацию привез, чтобы тебе не так было больно. И поехали сейчас в поле, будем хоронить твой телевизор. Так странно. А он берет обычно детей своих. У него уже деточки уже стали появляться. У него уже много маленьких детей. Ну, хозяин смотрит, конечно, ну, неравный эквивалент, не компенсировал он своими двумя мешками ему телевизор, но, а тот настойчивый. Говорит, выноси телевизор. Ну, давай, выносим. Вынесли. Выезжают в поле, выкапывают яму. Павел торжественно открывает Библию, читает Слово Господне. Телевизор стоит, произносит суд над этим телевизором, торжественно его бросают в яму, хоронят. И потом закапывают. В конце опять совершают молитву. И говорит хозяину, ты ни о чем не жалей. Это препятствие в твоем духовном росте. И не бойся, что ты что-то потерял. Не бойся. Точно, что Бог тебя благословит. И вы знаете, где похороны состоялись, там получше. А где похорон не было, там немножко больше мучений. Вот как-то, когда человек перешагивает через страх ущерба, такой человек, он может претендовать на какой-то бурный рост. Расскажу вам еще одну историю. Это тоже из нашей церкви. Его зовут Ваня. Я рассказываю истории, которые не относятся к исповеданиям, которые все знают абсолютно, о которых можно говорить сегодня открыто. Это был человек, который занимался очень страшной деятельностью. В 90-е годы, вы, наверное, уже не знаете, что это за слово «рэкет». Знаете, да? Вот он занимался таким делом. Выезжал он на своем микроавтобусе, у него был бусик, на котором он ездил в Польшу, а нам до Польши совсем недалеко. И вот он брал пассажиров, возил на польский базар, покупали вот эти вот пассажиры машины и назад возвращались в Кишинев. Кто-то себе, кто-то на перепродажу. И вот Ваня возил на бусе вот этих вот пассажиров. У каждого, соответственно, были деньги на покупку машины. Он всем гарантировал безопасность, знал, что говорит. Я деталей всех рассказывать не буду. Но когда они приезжали на рынок, Ваня тоже себе покупал обычно одну машину и на тележку бросал, на каталку, в прицеп и вез домой. Но знаете, как он покупал? У него там был уже свой круг людей. Подходит до поляка, спрашивает, сколько машина стоит? 3500. Он говорит, значит, вот тебе 500. Ты машину продал за 500, ты понял? Он говорит, нет, я за 3200 могу отдать. Он говорит, ты машину продал за 500. Если сейчас ты мне не дашь ключи и документы, то ты вообще отдашь машину без денег. Ты понял? Или ты до дому не доедешь. Тот брал с радостью 500 долларов и возвращался домой. Вот так вот Ваня себе дом построил. Вот так Ваня себе купил несколько бусов. Его отлучили от церкви. Жена плакала, молилась. У него деточки в церкви растут. Сейчас один за одним эти девочки замуж выходят. Одна за одной. И один за одним. У него сыновей нет, у него только дочери. Сейчас Ваня член церкви. Но как Ваня стал членом церкви? Не могу сейчас точно сказать год, но это, наверное, 2001-2002. Ехал Ваня, как обычно, в Польшу. Ехал за рулем. Вдруг обгоняют где-то за Тернополем «Жигули», открываются задние двери, и в масках он видит бандитов вооруженных, которые с автомата расстреливают его автобус. Причем стреляют не по стеклу, а стреляют по мотору. Мотор заглох, потому что много пулей залетело в мотор. Что там случилось с мотором, неизвестно. Ну, точно, что двигатель заклинил из-за обстрела автомата Калашникова. И все, дальше ехать не смог он. Автобус заглох, выбежали 4 человека, все с автоматами, все вооруженные, в масках, скомандовали всем выйти с автобуса. Это была ночь, всех положили лицом в снег. Для того, чтобы не убежали, не встали, сделали контрольную очередь всем по ногам. Тра-та-та-та, всем раскрошили голени. То есть сделали контрольный выстрел, чтобы не встали. Не убили никого. Потом обшарили карманы. Забрали в общей сложности около 30 тысяч долларов, насобирали. И сказали, если только вы заявите в полицию, вы жить не будете. Мы вас пощадили, оставили в живых. Обещаете, что отсюда тихо уползете? Они сказали да. Если только кто-то один проявит сопротивление, прямо сейчас расстреляем на месте. Поняли? Поняли. Я помню, беседа с Ваней была. Спрашиваем, Ваня, о чем ты думал, когда ты лежал лицом в снег? Он говорит, я думал, кто моих девочек будет кормить? Как я буду дальше зарабатывать? У меня перебиты ноги. У меня заклинил двигатель в автобусе. Когда его привезли домой, они окровавленные выползли на трассу, но видят, что несколько мужчин на четвереньках стоят, на ноги встать не могут. Машины проезжают, кто-то остановился. Довезли их до ближайшего травмпункта, оказали им первую помощь. Ваня в гипсе был 6 месяцев, 2 ноги были в гипсе. Не понял Ваня, ничего не понял. Он побоялся ущерба. Побоялся, что не сможет больше зарабатывать. Это серьезно, это очень серьезно для него было. Восстановились его ноги, он отремонтировал автобус и отправился в следующую поездку, в очередную. Ну, он еще так полгодика поездил, очередной раз выехал и тоже где-то под Львовом, тоже Украина. Он устал ехать, наступила ночь, а в автобусе все водители, все идут за машинами. И они меняются, как по часу, по два ездят. И он спрашивает, ребята, кто-нибудь порулит, я устал. Ну, так, конечно, нашелся доброволец, желающий. Сел за руль, а Ваня пристегнулся и заснул. Немного ему времени понадобилось, чтобы заснуть, он был уставший, может быть, 5-7 минут. А этот молодой человек, он еще по-настоящему не проснулся, он спал. И вот не разглядел на обочине стоявший прицеп без света. И на большой скорости он заехал в этот прицеп. Если вы сегодня приедете в нашу церковь, я вас не буду знакомить с Ваней, вы его узнаете сами. У него на лице нету ни одного сантиметра целого. У него кусками мяса висело, он весь порезанный был, весь порванный. 9 суток он был в коме. Он не приходил в себя. Жена его в палате, стоя на коленях, она поднимала руки к небу и кричала, «Господи, подари ему возможность покаяться!» И не приходит в себя, и не умирает. И когда только Ваня открыл глаза, он спрашивает, «А где я? А почему я здесь?» Разум сохранился, у него головные боли сейчас. Мы часто молимся в церкви, чтобы Господь его исцелил. Но когда собираются подростки, Ваня постоянно подходит к ним и говорит, подростки, посмотрите на меня. Я вам наглядный экземпляр, пособие наглядное. Посмотрите на меня. Я хотел в жизни все успеть. Я боялся в жизни ущерба. Боялся где-то что-то потерять. И посмотрите на меня. Не делайте таких ошибок, как делаю я. И когда у нас евангелизационное собрание, мы нередко просим Ваню, расскажи свое свидетельство об обращении, как Бог тебя нашел. И когда Ваня выходит, все переглядываются. Особенно, кто его не знает. Выглядит он необычно. Конечно, ему лицо собрали. У него все функции лица работают, и глаза, и нос, и губы. Но его ни с кем уже не перепутаешь. он сильно отличается от других людей. Страх ущерба, дорогая молодежь, это то, что причиняет нам великий ущерб в нашем духовном росте. Я вам расскажу, как выращивают в Европе, в Америке клубнику. Может быть, вы когда-то видели. Она не растет вот так вот на поляне, как выращивают традиционным методом у нас. А сыпят вот такой вот вал. В середине этого вала пускают капельное орошение, прямо в середине земляного вала. Пускают трубу с дырочками. И очень длинная-длинная грядка получается. Потом вот эту плодородную землю накрывают черной целлофановой пленкой на протяжении всей-всей длины грядки. И вот в этой пленке, в целлофановой, делают дырочку и садят рассаду. То есть регулярно открывают воду, они знают, на сколько, на 3 минуты в день, на 4 минуты в день, под давлением дают воду, и через эти капилляры проходит вода, вот этот вот вал, он становится влажным, то есть они дают воды ровно столько, сколько нужно. За счет вот этой пленки не растет бурьян, потому что закрыта пленка, плодородная трава, влага есть, все условия созданы для роста. И клубничка, она растет не на земле, а растет на целлофановой пленке. То есть, когда ягода созревает, она без песка, ее не надо мыть, она чистенькая-чистенькая, она ложится сразу на целлофановый пакет. И вот почему я это рассказал, технологию выращивания клубники. Земля плодородная, влага есть, условия как будто бы все созданы, температура хорошая, но есть препятствие для роста. И если там есть даже какие-то сорняки, эти сорняки не могут расти, потому что есть препятствие. И если вы посадите какое-то хорошее семя, оно не пробьет через это препятствие. Так вот, страх ущерба является вот этой целлофановой черной пленкой на нашей плодородной земле, где хорошие семена посеяны. И страх ущерба сдерживает нас в духовном росте. Давайте сейчас немножечко прикоснемся к практической жизни. Скажите, что двигает молодым человеком, парнем или молодой сестрой одеваться нецеломудренно? Что ее побуждает это делать? Она знает, что Библия это делать запрещает. Она знает, что Богу это не нравится. Она знает, что родители не одобряют. Они знают, что служители по-другому учат. Они знают, что это не приносит пользы окружающим людям, ей или ему. Скажите, что побуждает человека на такой шаг? Вы согласны, что страх ущерба? На широкую юбку никто не посмотрит. А на узкую кто-то, может, посмотрит. Но это же плохо, если никто не будет смотреть. Нужно сделать так, чтобы посмотрели. Никто не уделит внимания. А не уделит внимания, значит, как судьбу строить? Не подойдут. И вот этот страх ущерба, он начинает преследовать человека. И вы думаете, что на этом все заканчивается? Нет. Духовный рост, он начинает тормозится, останавливается. И если вы удалите страх ущерба, то тогда начнет бурно-бурно расти Слово Божье в вашем сердце. Но вы думаете, что это только относится к сестрам? Точно так же и к братьям. Ведь мода она одинаково распространена, что на братьев, что на сестер. Одинаково распространяется. Для того, чтобы в обществе иметь хорошее мнение о себе, иметь авторитет, для этого нужно держаться на авторитете, в авторитете. Каким образом нужно держаться в авторитете? Для этого нужно других унижать, да? Так вот, пока другого не унизишь, сам не будешь в авторитете. Пока не отстоишь свое достоинство, ты не сможешь пользоваться популярностью в обществе, ты не сможешь оказать впечатление на сестер. И вот начинается страх ущерба. За кого меня считают? Почему со мной вообще не считаются? Нужно растолкаться, нужно по-другому себе пробить дорогу. Дорогая молодежь, я могу много перечислять сфер жизни нашей, в которой нас преследует страх ущерба. Скажите, пожалуйста, а когда в будни вы в пятницу смотрите на часы в 5 часов вечера, и у вас появляется борьба, пойти на собрание или не пойти. Что вами движет? Страх ущерба. Вам кажется, что вы недозаработаете этих денег? Лучше остаться еще поработать, чтобы дополучить вот эти вот деньги. Я знаю, как вы себя утешаете. Вы говорите: да я и завтра почитаю Библию, я приду домой, помолюсь, а сегодня я поработаю, а я смогу еще и Богу послужить, смогу еще и где-то поучаствовать в другом месте. Я все это смогу наверстать. Мне сейчас надо не упустить. И вот эта психология человека: сейчас живи, лови момент, держи момент, не упусти. Вот это и называется страх ущерба. И этот страх ущерба, он сковывает сердце человека и не дает возможности возрастать Слову Господнему. Я знаю людей, которые в жизни своей приняли решение принципиально не пропускать богослужение без объективной серьезной причины. Эти люди испытывают огромные, огромные благословения в жизни. Бог об этих людях заботится таким необычным образом. Вот один из таких людей, в период уже, в который ему нужно было жениться, он нередко бывал на стройках молитвенного дома, на курсах бывал, а все его как-то подкалывали, подсмеивались. Ну и что ж ты дальше будешь делать? Да, согласен, может быть крайность. Может быть крайность. Но если он это делал искренне ради Бога, то Бог его щедро вознаградил. У Михаила Ивановича была такая фраза у Хорева: «Бог никогда в долгу ни перед кем не оставался». Есть люди, которые готовы заниматься чем угодно, лишь бы не работать. Есть такие. Я не про таких говорю. Я говорю про честных людей. И вот когда человек подошел к браку, вы знаете, как я сильно удивился, что появился какой-то человек, который понуждался в опекуне. И вот, оформив это опекунство, вот этот молодой человек, войдя в брак, оказался с квартирой. Совершенно человек несложный, живет в отдельной комнатке, а у него есть квартира, сегодня у него есть профессия, сегодня у него есть машина, у него есть все условия для жизни. Что этот человек победил? Победил в себе страх ущерба. Для того, чтобы человек был полезным для Бога, полезным в церкви, для того, чтобы в сердце был рост, бурный рост Слова Божьего, вот для этого необходимо победить страх ущерба. Я знаю точно, что страх ущерба преследует каждого человека, без исключения, с утра до вечера. И каждый раз мы с вами стоим перед дилеммой. Дополучить, дозаработать, вот этим завладеть. Но для этого нужно где-то наступить на наши христианские понятия, христианские принципы. И мы часто стоим перед вот этой дилеммой. И иногда не получается у нас победить страх ущерба. Нам кажется, что мы останемся в проигрыше и оказываемся мы вне благословений. Не может Слово Божие расти в нашем сердце, не может устроиться судьба. Окажется, мы для этого все сделали. И в профиль, и в анфас, и так смотришь, вроде должно все работать. А оно почему-то не работает. Вот этот страх ущерба, он зачастую работает совершенно в обратном направлении. Это первая причина, которую мы с вами рассмотрели. Вторая причина. Написано: приходили, исповедуя, открывая дела свои. Один из важных вопросов, мне нередко приходится общаться с молодежью, люди подходят и начинают в исповедании вспоминать все с раннего детства, сколько себя помнят. Я обычно перебиваю и говорю: не надо все рассказывать. Если рассказывать о всех грехах, то у пресвитера не хватит еще одной жизни выслушать каждого. Знаете, какие грехи нужно исповедовать, которые вас беспокоят? Вот вы с утра просыпаетесь, у вас хорошее настроение, но вдруг какой-то вчерашний грех пронзил вашу память и испортил вам настроение, вам так тяжело становится. Вы избавились от этих мыслей, вы помолились, вы как-то освободились. Проходит 2-3 часа, опять эта какая-то стрела напомнила вам, и опять вам тяжело от этого греха. Вы вроде молились и каялись, а у вас опять мысль об этом грехе сковывает ваше сердце. И вы не можете радостно, полноценно, нормально жить. Проходит полгода, вроде вы забыли. А потом опять воспоминание об этом грехе ранит вашу душу. Не дает вам полноценно жить. На прошлой неделе подошла ко мне одна сестра. И говорит, я хочу исповедоваться. Она уже замужем. Но так случилось. Вот у нее счастливая семья, у мужа хорошая работа, машина хорошая, есть квартира. Но она, как говорится, удачно вышла замуж. Но подошла ко мне и говорит, уделите мне время, я хочу исповедаться. Говорю, хорошо, конечно. Назначили мы время. И тут они заходят вдвоем с мужем, а муж выходит. Я говорю, подожди, давай втроем побеседуем. Ну, если жена будет исповедоваться, нормально, чтобы и муж был рядом, у них свадьба была в этом году. У них же совместная жизнь. А он говорит, нет, я все знаю. Пусть она сама. Ей так будет удобнее. Пусть так будет. Как она заплакала. Как она заплакала. Рыдает, слова не может выговорить. Я спрашиваю, чего ты плачешь? Она говорит, вот мы с мужем вышли в город. Говорит, когда я взяла в руку свою белую розу, мне муж подарил белую розу. Эта роза, она меня так ранила. Я заплакала. И я мужу сказала, как я хочу быть чистой, как эта белая роза. У меня есть грехи, которые я еще не исповедовала с юности. Она ему рассказала. Они все вопросы решили. Между ними нет никаких трудностей. Но она говорит, я все-таки нуждаюсь в беседе со служителем. Я не могу полноценно нормально жить. Держит розу и плачет. Он спрашивает, неужели я плохо с тобой обращаюсь? Она говорит, да нет, меня все устраивает. Здесь плохо, здесь плохо. И вот по мере того, как мы с ней беседовали, я смотрел, у нее лицо светлее, светлее, светлее становилось. Потом мы с ней помолились. Я спрашиваю, как у тебя на сердце? Она говорит, очень хорошо. Я знаю точно, что сейчас, когда она удалила препятствия, для духовного роста. А препятствиями, мы говорили по этому тексту, может быть страх ущерба или неисповеданный грех. Вот сейчас начнет бурно расти Слово Господь. Я могу много историй рассказать, когда человек после исповедания получал новую силу для жизни, получал новую энергию, получал радость, получал полноценную какую-то свободу, получал перспективу для жизни и для служения. Подошла ко мне недавно одна сестра после молодежного. Вот так ломает руки, вот так ломает. Судорожно рыдает, плачет, вот так вот дергается. Я подумал, что там что-то страшное. Но она вот так вот, ломая руки, не могла слова выговорить. Я говорю, ты скажи, не подбирая слов, не надо искать подхода. Прямо говори, вот как есть, что у тебя в сознании. Прямо сейчас говори. И когда она сказала о своем грехе, я, конечно, улыбнулся. Не было там такого криминала, как оно выглядело с виду. Но она говорит, я 1,5 года мучаюсь, я потеряла сон, я исхудала, я не могу радоваться жизни, я не могу наслаждаться жизнью, вот этот грех меня мучает. Я говорю, а почему ты раньше не исповедалась? Она говорит, мне стыдно было. Я говорю, я тебе сейчас объясню, что происходит. Грех вообще, это какая-то зараза, это как болезнь, которая цепляется к человеку. Но твоя проблема в том, что ты приватизировала этот грех. Ты его назвала своим. И вот поэтому тебе сейчас стыдно исповедаться. Грех дьявольский, он не твой. Ты создана по образу и по подобию Божьему. И ты создана чистой. Но к тебе прицепился грех. А грех не твой, грех дьявольский. Исповедайся, то есть поведай, расскажи о том, что ты хочешь от него отделиться. Я Богу помолюсь, и Бог тебя благословит, и ты удалишь препятствия для духовного роста, и бурно начнется твой духовный рост. Друзья, если вы, смотря на свою жизнь, видите, что у вас нет духовного роста, поищите причины. Может быть, это страх ущерба, может быть, вы боитесь, что ваша судьба не сложится. Может быть, вы боитесь, что вы окажетесь неэффектным человеком. Может быть, вы боитесь, что вы не будете в центре внимания, что вы окажетесь лишенными какого-то внимания. Любой страх ущерба, может быть, страх ущерба оказаться бедным, недозаработать, вас преследуют, или еще какой другой страх ущерба. Или же утром, когда вы заводите будильник, вы же тоже что-то планируете. И тоже вас преследует страх ущерба, что вы не выспитесь, когда мы с вами уделяем время для общения с Богом. Вот от нашего подъема мы начинаем назад отсчитывать время. Сколько нам для Господа уделить время? Вот здесь мы торгуемся со страхом ущерба. Нас он преследует. И если мы с вами победим этот страх ущерба, и мы стрелочку смело открутим назад, вот здесь начинается потенциал и перспектива для духовного роста. Ну и о третьей, о маленькой причине скажу. Мое время уже вышло. Эта причина записана в послании Иакова. Написано так. 1 глава Иакова, 21 стих. Итак, отложивши всякую нечистоту и всякую злобу и всякое коварство, нечистоту написано и остаток злобы. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Знаете, что происходит в жизни христианина? Обычно мы с вами откладываем грехи. Это скверные грехи, это воровство, это пьянство, наркомания, сквернословие. Ну, самые-самые скверные грехи мы откладываем, и даже они не именуются в нашей жизни. Но есть так называемые христианские грехи, в кавычках. То есть грехи, с которыми мы можем мириться. Это зависть, это гнев, это раздражительность. Это другие грехи, с которыми человек может мириться. Так вот это называется остаток злобы. Я вам сейчас приведу короткую иллюстрацию, и мы закончим. Скажите, пожалуйста, если у вас в доме стоит ведро с помоями, извините за такой пример, которое издает неприятный запах, и вы решили избавиться от этого ведра, и вы ведро с помоями вынесли и вылили ведро, и занесли обратно это ведро в дом, ситуация изменится? Уже помоев нет. Что осталось? Остался остаток. Так вот я вам скажу, друзья мои, остаток воняет точно так же, как и полное ведро. Поверьте мне. И если вы согласились на остаток, то он ничем не отличается от полного. Ничем. Так вот написано, отложивший всякую нечистоту и остаток злобы. Вот на эти остатки мы с вами часто соглашаемся. Примите насаждаемое слово. Вот это слово будет расти, когда вы отложите остаток. Когда вы скажете, Господи, без остатка. Не так, что, Господи, ну и это. Я же все что убрал, удалил. Остался только остаток. А вот удали остаток. Вот этот остаток, он будет тормозить твой духовный рост. Давайте мы с вами повторим. Первое – это страх ущерба. Второе – это неисповеданный грех. И третье – остаток каких-то грехов, остаток злобы. Вот это мешает бурному росту Слова Божьего в нашем сердце. Если мы с вами удалим эти препятствия, вы увидите, каких результатов Господь достигнет в наших сердцах. Мы будем читать Слово Господне, оно будет открытое. Мы будем наслаждаться этим Словом, мы будем питаться. Это Слово будет бурно расти, как это было у Ефесян. И это вырастет в могучий большой поток. Давайте мы вместе с вами помолимся, чтобы Господь благословил нас победить страх ущерба, который преследует нас каждый день, чтобы мы с вами не мирились с грехами, а если даже что-то прицепится, чтобы мы торопились исповедоваться. И третье, чтобы мы никогда не согласились ни на какой остаток, чтобы мы с вами боролись до конца. Аминь.